студии Никита Воронков и Людмила Чернова. Приветствуем всех. Привет, Люда.
Привет.
И вашему вниманию несколько самых главных на данный момент новостей с комментариями экспертов. Начнем мы с коронавируса. В России новый антирекорд. За прошедшие сутки заразились 19 768 человек, скончались 389.
Это максимальное, кстати, число выявленных за сутки в России вообще за все время. Предыдущий максимум чуть больше 18,5 тысяч был. И я помню, в начале этой недели или в конце прошлой были такие прогнозы от экспертов из Роспотребнадзора, что вот, мол, когда 20 тысяч мы достигнем в сутки, тогда стабилизируется ситуация и потихоньку-потихоньку будем идти вниз. Хочется верить, потому что 19 768 — это уже почти 20. И сколько же можно, да, вот новых случаев выявлять? Хотелось бы, чтобы уже заболеваемость, ну, наконец-то пошла вниз, сделал нам подарок, коронавирус, к Новому году. Но вряд ли, наверное.
Улетучился.
Ну, улетучился — это вообще громко сказано. Вот, что касается умерших, да, тоже рекорд очередной. Ранее 366 цифра была рекордом, а сейчас вот уже 389. Для меня остается загадкой, как справляются системы здравоохранения. Я помню, Михаил Мишустин, премьер-министр, говорил о том, что в некоторых регионах, ну, буквально уже исчерпаны все возможности. И вообще, ну, из многих, опять же, городов слышно, что медицинских кадров не хватает, и подключают студентов, всех, у кого есть медицинское образование, ну, то есть мобилизуют штат. Хотелось бы верить, что система здравоохранения все это выдержит. Новые случаи по-прежнему в лидерах — это Москва, Санкт-Петербург, Московская область. Ну, наверное, это все, учитывая численность населения, да, можно предположить, почему такие большие цифры. Но вот еще Архангельская область... Конечно, по сравнению с Москвой, где почти 6 тысяч новых случаев, там около 400, но все равно, вот я не знаю, не могу себе объяснить, с чем это связано, такое количество. Вот в пятерку самых зараженных, да, регионов, почему входит Архангельская область. Может быть, опять же, учитывая погодные условия, многие специалисты говорят, что холод провоцирует распространение коронавируса.
Ну, может быть, еще и иммунитет слабнет, да, и достаточно меньшей дозы вируса, потому что эксперты говорят, что оказывается, как выяснилось, можно контактировать с вирусом, и его количество, в общем-то, если сильный иммунитет, может не хватить, чтобы, в общем-то, погрузиться
заразиться,
в человека. Да.
Угу.
Вот.
Интересно, не слышала об этом. Но это было бы прекрасно, если бы так действительно было. Но у меня есть хорошие новости. Опять же, в Роспотребнадзоре считают, что уже к весне прирост новых случаев коронавируса в России может сократиться аж до уровня прошедшего лета. То есть, когда летом уже многие вот так вот выдохнули, начали наконец-то планировать отпуск, куда-то ездить, встречаться, общаться. Это было бы прекрасно, конечно, если бы уже к весне так произошло. Но, опять же, как говорят специалисты, стабилизация ситуации зависит в большинстве случаев от того, как люди соблюдают профилактические меры, носят ли они с собой средства индивидуальной защиты, тщательно
и
ли...
на себе. И...
Да, кстати, с собой это неправильно. И на себе маски, перчатки, моют ли руки и так далее. Но и, опять же, ходят ли в места массового скопления народа или избегают их. Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор, сотрудник научного центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альштейн считает, что суточная заболеваемость в России будет расти недолго и дает свой прогноз насчет весны.
Где-то уже подходим к пику, к плато. Я не думаю, что она будет сильно расти. Я думаю, что в разных регионах не одинаковые отношения и не одинаковый контроль за соблюдением противоэпидемических мероприятий. В Москве такого нарастания в последние дни нет. Начало весны – это еще сезон благоприятный для такого заболевания. В следующем году зимой уже появится вакцинация. Такого, чтобы к началу весны дошло до летних цифр, это я не очень готов.
Ну, кстати, следует отметить, что ситуация с коронавирусом развивается в негативном ключе, в принципе, по всему миру. Мы знаем, что в некоторых европейских странах уже новые локдауны, усиленные меры безопасности, антиковидные. И вот, например, суточный прирост сегодня в Румынии также показал максимум для этой страны. Впервые отметка 8600 была преодолена. То есть коронавирус по-прежнему остается глобальной проблемой.
Выборы в США 2020.
Действующий президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп увеличил отрыв от своего соперника Джо Байдена в колеблющемся штате Айова. Подсчитано 99% голосов избирателей там.
И я так понимаю, что Трамп, Байден, потом представитель либертарианской партии, и кто же на четвертом месте в Айове?
На четвертом месте в Айове Канье Уэст, небезызвестный. Правда, там, конечно, ну, отрыв серьезнейший, даже от Джо Джоргенсен, это представительница либертарианцев, которая, в свою очередь, в огромнейшем отрыве, конечно, от мастодонтов американской политики. Ну, в процентном соотношении я скажу, что чуть больше 53% на данный момент у Трампа в Айове. Кстати, это дает ему в случае победы, если все так и сохранится, 6 голосов выборщиков, 45% у Джо Байдена, и далее 1,16 у Джо Джоргенсен. И, ну, там уже какая-то погрешность у Канье Уэста, но, тем не менее, он четвертый.
Слушай, ну, если в абсолютных...
3200 за него проголосовали.
3200. Вот, в абсолютных цифрах это уже звучит как-то более приятно. И в целом по стране, по крайней мере, вот на данный момент, рэпер набирает уже почти 60 тысяч голосов. И, кстати, в своем твиттере он намекает о чем-то, видимо, если мы его правильно понимаем, что в 2024 году он снова собирается баллотироваться на президентский пост. Вот еще, а не очень, вот, если отойти от Трампа и Байдена, да, о самой главной гонке, еще интересная история о том, что представитель демократической партии Сара Макбрайт стала первым в истории США трансгендером, который займет место в Сенате.
Да, это нам напоминает о том, что выборы проходят и в обе палаты американского конгресса, не только президентские сегодня, да и вообще очень много всяческих выборов, которые отошли несколько на второй план.
И голосований за что-либо.
И голосований, очень даже интересных. Я думаю, мы подробнее сегодня еще об этом поговорим. Ну, а на данный момент я предлагаю к нашей беседе присоединить эксперта. На сей раз это кандидат исторических наук, доцент, директор Института иностранных языков МПГУ Сергей Засорин. Сергей Алексеевич, приветствуем вас.
Добрый день.
Здравствуйте, Сергей Алексеевич. Трампа уже поздравляют, по крайней мере, в Словении, на родине его супруги Меланьи. Там премьер-министр даже написал в Твиттере, что все совершенно ясно, американский народ избрал Дональда Трампа. А тут вот мы читаем каждый час или даже каждые полчаса обновляются данные статистики подсчета голосов.
Что штаты по-прежнему колеблются.
Штаты по-прежнему колеблются. Где-то Байден, где-то Трамп. Считать будут еще дня три. Не рано ли принимать поздравления?
Ну, на самом деле, ведь каждый из кандидатов уже поздравил своих сторонников и себя с победой. Это такая, знаете, психологическая война, которая просто на этих выборах принимает какие-то совершенно гипертрофированные, уродливые формы. И тут же, кстати говоря, после объявления себя победителем, каждый из кандидатов получил протест противника, что вот он предрешает еще не высчитанные голоса и так далее. Поэтому поздравлять, конечно, рано. Я подозреваю, что и через 3 дня будет сложно кого-то поздравить, потому что можно вполне вероятно предвидеть многочисленные двухсторонние, они уже объявлены, судебные иски на подтасовку результатов, общественные всевозможные массовые действия, которые могут затянуть процесс определения президента на несколько недель, я бы сказал. Давайте вспомним, что в 2000 году целый месяц оспаривание результатов происходило выборов между тогдашними кандидатами Гором и Бушем. Поэтому рано еще говорить о каких-то определенных результатах, определенно.
А в этой связи важно, за кем перевес в Верховном суде США?
Конечно. Конечно, потому что, может быть, в конечном итоге решение будет и определяться Верховным судом, если будут эти иски, тем более с двух сторон, вероятно, представлены достаточно убедительно. Но, с другой стороны, понимаете, какая штука? Если будет все-таки по этой самой, сказать, уже абсолютно себя изжившей архаичной системе американской определено, что вот он победитель, потому-то, тому-то и тому-то, хоть она уже сегодня всеми оспаривается, всеми критикуется, но трудно будет вот идти против этой незыблемой американской традиции даже Верховному суду. Поэтому все будет зависеть от того, какие все-таки формальные результаты, чей перевес, насколько убедительно будет объявлен. А дальше начнется большая интрига.
Сергей Алексеевич, мы с Никитой говорили о том, что проходят разные голосования на разных уровнях в отдельных штатах. Там то флаги меняют, то легализуют некоторые виды наркотиков. Например, где-то декриминализуют галлюциногенные грибы.
А где-то и все виды, как в Орегоне.
Вот. А, например, в Пуэрто-Рико состоялся референдум о статусе этой территории, и там высказываются люди за то, чтобы эта свободно присоединившаяся к США территория стала 51-м американским штатом. Вот как вы думаете, это предложение понравится новому президенту США?
Или, как обычно, будет проигнорирован?
Все зависит от того, какому из этих возможных новых президентов США должно это понравиться. Мне думается, что вопрос, скажем, о статусе Пуэрто-Рико или вопрос, предположим, сегодня, вот вы уже упомянули в эфире о первом сенаторе трансгендере, в конце концов, легитимизация этого слоя американского населения. Это все, конечно, экзотично, это все интересно, это все сегодня влияет на ход политической борьбы, но это не главное, это не определяющее. По большому счету, сегодня решается, кто будет дальше, какая из группировок американской элиты контролировать основные финансовые ресурсы и определять, конечно, важно для нас особенно сейчас, определять внешнюю политику США на ближайшие годы. Вот это, наверное, вот вопрос вопроса. А все остальное это прикладное и достаточно второстепенное, конечно.
Спасибо вам большое за комментарий, Сергей Алексеевич. Сергей Засорин, кандидат исторических наук, доцент, директор Института иностранных языков МПГУ, был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Через паузу к следующим новостям. На Спасской башне Московского Кремля вновь заработали куранты после установки новых колоколов.
Давайте сразу их и послушаем. Узнаешь мелодию?
Я узнаю не только мелодию, но и звуки затворов фотоаппаратов.
Да, это гимн России. Новые колокола сегодня исполнили. Это была первая мелодия. Еще будет «Славься» Михаила Глинки. По очереди будут куранты бить, а колокола играть, начиная с сегодняшнего дня. И символично, что это все происходит в День народного единства. С 9 октября, если мне не изменяет память, куранты молчали. И сегодня в честь праздника вот обновили колокола. Президент Владимир Путин был одним из первых, кто услышал новый звон. И, кстати, интересная такая деталь. Всегда куранты, ну, ты знаешь, сравнение такое есть, как куранты, да, точные, как куранты. А тут вот они опоздали на 15 минут.
Когда, куда они опоздали?
Ну, должны были пробить в 12 часов, а пробили в 12 часов 15 минут.
Сегодня?
Да.
То есть вот. Там что-то неверно подвели
нет,
в механизме?
Нет,
так, почему?
Просто чтобы президент и вся публика, которая присутствовала, смогли это услышать. А предварительно министр культуры Ольга Любимова рассказала предысторию, как эти колокола ремонтировали, меняли и так далее. Вот. И поэтому в 12:15 первый сеанс, скажем так, был. Но, как пообещала министр культуры, это в первый и последний раз – там присутствовали молодые люди, вот, вместе с президентом в такой военной форме, слушали уже гимн на новых колоколах.
А вообще в 15 минут не бьют куранты, да? В половину, по-моему, один какой-то сигнал.
Но чтобы вот полноценное звучание вот это было, мне кажется, это только в ровные минуты, да, там 12:00. Но, в общем, сейчас куранты будут играть каждые 3 часа. В полночь гимн, в 3 часа «Славься», в 6 утра гимн, в 9 «Славься» и так далее.
Со всеми куплетами?
Слушай, нет, мне кажется, со всеми не получится. Мы побеседовали с генерал-лейтенантом, членом Общественного совета Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» Сергеем Хлебниковым, и он рассказал, какое было основное условие при замене колоколов.
Чем я особенно горжусь, и это было главным условием, когда мы начинали работу, что мы не трогаем куранты, не трогаем часовой бой. Они остались в том виде, к которому привыкли советские, российские, да и зарубежные люди. Новый год будем встречать под куранты, к которым мы привыкли. А бой курантов, вот это категорическое было условие, и надо было это как-то вот соблюсти. Потому что были такие предложения, давайте закажем колокола в Голландии, они большие мастера по коррелионам, заменим все это дело. Но это уже другая история. Но все-таки хотелось как-то своих поддержать. Все-таки российские должны быть колокола, пусть мы там по другой технологии их льем.
Все-таки приятно, что вот этот именно бой, да, этот звук, это не изменится, и то, что мы привыкли слышать, мы действительно услышим и в новогоднюю ночь, и в любой другой момент, и в праздничный день, и вне праздничный, если придем на Красную площадь, потому что действительно это бренд, его знают не только в России, но и за границей, и иностранцы, когда смогут уже как бы полноценно приезжать в страну, то, я думаю, будут рады услышать то, к чему они привыкли.
А, кстати, на каждый Новый год, ты думаешь, оригинальное видео записывается с курантами?
Оригинальное видео с президентом ты имеешь
в виду? Нет, не с, с президентом,
подсъемка,
понятно.
Подсъемка.
Да, подсъемка курантов, вот когда после обращения. Да, я как-то не замечал, не пытался найти различия, но я думаю, в этом году есть резон в любом случае снять новое видео, так или иначе, может быть, там колокола попадут в кадр не голландские. Мы сейчас сделаем небольшую паузу и перейдем к следующим новостям. Правительство Польши после многотысячных протестов, которые продолжаются с 22 октября, решило отложить введение запрета на аборты по медицинским показаниям.
Вот 22 октября как раз Конституционный суд ввел этот запрет. Это были практически в 98% случаев аборты, если у ребенка обнаруживались уродства и там какие-то несовместимые, ну, не с жизнью, а с нормальным развитием факторы. И женщины раньше могли делать аборт в Польше в этом случае, а вот теперь нет. И представитель премьер-министра Польши Михаил Дворчик сказал, что идет дискуссия, и было бы хорошо потратить время на диалог и найти какое-то новое решение в этой сложной и эмоциональной ситуации. У меня возникает вопрос, а неужели раньше не было времени для диалога? Как отмечают люди, знающие Польшу, этот вопрос, он стоит уже не первый год, и все время было разделение какое-то между двумя частями общества, да?
Одни, более консервативные.
Да, более консервативные и более либеральной прослойкой. Одни говорили, что нужно запретить, другие, что надо оставить все как есть. И когда Конституционный суд принимал это решение, неужели власти не думали, что люди выйдут на улицы? Вот я не понимаю, неужели это не просчитывалось, не считывалось в народных настроениях? А тут еще получается коронавирус, да? И люди толпами, там многотысячные были протесты, люди выходят на улицу, естественно, контактируют, естественно, заболеваемость растет. Может быть, это сейчас сдержало правительство Польши, я не знаю.
Ну, ты знаешь, за время коронавируса мы сталкивались с протестами не в одной стране.
Ну, на самом деле, да. Но здесь как бы кажется, что вопрос вроде бы медицинского или там религиозного характера, да? Но вот доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин, он указывает на то, что этот вопрос уже давно перерос в политическую плоскость.
власти приняли такое благоразумное решение, во всяком случае, убрать с повестки дня вопрос о принятии соответствующего законопроекта и таким образом на время утихомирить страсти. И не могу сказать, будет ли это такая вот уже принципиальная позиция правительства не возвращаться к этому вопросу, ну, либо это такая временная мера для того, чтобы успокоить страсти. Я думаю, что во всяком случае вот тогда, пока эту проблему с повестки дня сняли, ну, насколько надолго это все будет, наверное, время покажет. Нужно, в первую очередь, конечно, справиться с пандемией коронавирус. Я думаю, что, наверное, это было бы правильно, во всяком случае, как-то не будоражить поляков, не будоражить общественность страны.
А может быть, правительство польское услышало министра гендерного равенства из Швеции, которая предложила разрешить польским женщинам проводить в их стране бесплатные аборты, и вот поэтому так услышала, решила отыграть
или
все назад.
Увидела, учитывая, что это обращение было, предложение в Инстаграме
да,
размещено.
Может быть. Но она действительно, Оса Линдхаген, она написала, что пусть польские женщины делают аборт в Швеции. Право на аборт в Польше, которое и до этого было строго ограничено, теперь стало еще жестче, ну, констатирует она очевидные вещи, и считает, что пора Швеции заступиться за польских женщин. Оказывается, что в 1960-х годах в Швеции были запрещены аборты, и тогда тысячи шведок ездили в Польшу. Но сейчас, опять же, в Польше по статистике очень многие женщины уезжают в другие страны, чтобы сделать аборт, потому что, опять же, по официальным данным, в стране, допустим, где-то 1000 абортов в год делается, а уже от 80 до 120 тысяч делается за границей.
Сейчас делаем паузу и к еще одной новости. Традиционные ценности в мире сталкиваются с серьезными вызовами, становясь предметом нечистоплотных политических игр. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин, открывая буквально в этот момент встречу с представителями религиозных конфессий. Также Владимир Путин назвал провокаторами и тех, кто оскорбляет верующих и не уважает религиозные ценности, при этом прикрываясь свободой слова, а также назвал провокаторами тех, кто оправдывает насилие.
Ну, кстати, еще Владимир Путин подчеркнул, что межрелигиозные конфликты могут тлеть годами, и нужно постараться сделать все, чтобы избежать такого в России. По крайней мере, вот для России межрелигиозный мир — это основа основ. Что касается вот провокаций, да, которые оскорбляют чувства верующих и оправдывают насилие, французский журнал «Шарли Эбдо» выпустил новый номер с обложкой, на которой нарисованы танцовщицы «Кабаре Мулен Руж» с отрубленными головами. И там такая есть подпись: «Франция всегда останется Францией».
Но с намеком на то, что вот говорил месье Макрон, да, о свободе слова, о ценностях французов, которые ковались веками, ну, во всяком случае, с момента Великой Французской революции.
Да, да, что свобода слова и светскость для Франции — это главное. Политолог и журналист Юрий Светов считает, что вот эта очередная обложка «Шарли Эбдо» несет в себе большую опасность.
Это чистой воды провокация. В мире настолько сейчас напряженная ситуация, теракты происходят, только что Вена пострадала, спокойный город. И все шутки со смертями, с головами отрезанными и прочее, они, с моей точки зрения, очень опасная вещь. Но Франция устами Макрона, ну и журналистов из «Шарли Эбдо», твердит, что это высшая ценность смеяться и говорить о чем угодно. Но у тех людей, которым это не нравится, они считают, что у них есть свобода убивать тех, кто не разделяет их убеждения. И вот сталкивается, с одной стороны, полная свобода смеяться над чем угодно, а с другой стороны, будет полная свобода убивать тех, кто позволяет себе смеяться над чем угодно. Но с моей точки зрения, надо бы немножко притормозить.
И сегодня, опять же, во Франции задержали сотрудники полиции мужчину, который несколько дней выкрикивал угрозы с религиозным подтекстом в адрес учителей школы в коммуне Атисмонс под Парижем.
И как это выглядело? Вот, несколько дней выкрикивал угрозу. Несколько дней выкрикивал.
Видимо, да.
Там.
Да, и жалобу на угрозы преподавательница подала еще в понедельник. Вот к среде, видишь, все-таки полицейские французские его задержали.
Да, и как уточняет преподавательница, также содержались в выкриках мужчины обещания отомстить за Аллаха, за пророка Мухаммеда. И, в общем-то, ну, угрозы. Можно это трактовать как угрозы.
Ну, по ее словам, опять же, он заявлял, что учителя поплатятся.
Тем временем, в завершение нашего вот этого новостного расширенного выпуска сообщим, что Джо Байден сокращает отставание от Трампа в колеблющемся штате Мичиган после обработки 90% бюллетеней. У Трампа 49,4% голосов избирателей, у Байдена 49,1%. Это оценки телеканала Fox News. Следим мы, конечно же, сегодня за выборами в США. Через некоторое время у нас будет студия на эту тему в 16:00, если я не ошибаюсь. А пока мы поблагодарим Людмилу Чернову. Меня зовут Никита Воронков. Оставайтесь с нами.